Делите и делиться. Преступления и вкусности. Юлия Евдокимова. Замок с видом на убийство. Издательство «Автор», 2024 год. Читает Марина Ракитина. Угораздило же Александру приехать на помощь несостоявшейся свекрови спасать от привидений, которые разбушевались в замке, да еще в компании с соседом, блестящим герцогом из не менее блестящей крепости. А что, если и проделки привидений, и убийства, и проклятие языческой богини, в которое верят местные жители, дело рук человека? Саша храбро бросается разгадывать местные тайны, а заодно и в омут страсти, чтобы найти, наконец, себя. Снова жизнь ее в опасности. Но разве может закончиться плохо история, в которой тает моцарелла в нежном картофеле, аромат баклажанов с помидорами лишает силы воли, а пироги? Не зря пироги сеньоры Терезины лучшие во всей округе. Так что наша героиня и с призраками должна разобраться, и преступление раскрыть, и важное решение принять. Но вдруг ничего не получится. Преступление и вкусности. Уютный детектив для хорошего настроения. Юлия – тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джангуида Бредда – почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни. Автор книги «Настоящая итальянская паста». Аппетитные бестселлеры Юлии Евдокимовой «Италия, которую можно попробовать на вкус». Газета «Аргументы и факты». На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Красивые замки старых лет, зубцы их серых башен, как будто льют чуть зримый свет. И странен он, и страшен, немым огнем былых побед их гордый лик украшен. Мосты подъемные и рвы, замкнутые владения, здесь ночью слышен крик совы, здесь бродят привидения, и странен вздох седой травы в час лунного затмения. Константин Бальмонт. «А вы сами-то верите в привидения?» — спросил лектор один из слушателей. «Конечно, нет», — ответил лектор и медленно растаял в воздухе. Аркадий и Борис Стругацкие. Все совпадения персонажей и событий случайны. «Хм», — сказала графиня Аделия де ла Ланте, оглядывая новое приобретение своей подруги Матильды. Замок выглядел настолько очаровательно, что если бы его не существовало, то обязательно нужно было выдумать. Высокая часовая башня, примыкающая к ней средневековое здание серого камня, подвесной мост с мраморными рыцарями по обе стороны входа, внутренний двор и дикий парк вокруг. Парк и двор утопали в белых розах. Графиня впервые взглянула на подругу с одобрением и даже изумлением. Кто бы мог подумать, что Матильда способна отыскать такое сокровище? Они дружили со школы, когда Матильда намертво и навечно приклеилась к Аделе. Девочка с детских лет мечтала быть принцессой, на худой конец баронессой. Деньги отца позволили ей войти в круг отпрысков известных семей. Вот только на саму Матильду благородные нобели смотрели без интереса. Пухленькая, некрасивая девочка не вызывала никаких романтических чувств. А Матильда, несмотря на снобизм, была достаточно умна, чтобы распознать отсутствие этой самой романтики и заметить любовь к ее деньгам. В конце концов, она уже и без романтики согласилась бы, но слишком долго выбирала женихов богатая наследница. Так незаметно и стукнуло 65. А если вам немного «за», то принца не видать, как своих ушей. Матильда смирилась и решила, что пришла пора осуществить мечту – жить в замке. В этом случае все зависело лишь от нее самой. Но никак, никак не попадался замок ее мечты. А все, что предлагали, не нравилось. Оставалось лишь завистью и легким неодобрением следить за жизнью подруги. Вот ведь свезло. Родилась в семье графа Джероламо де ла Ланте Сальвиани. И как можно было выйти за простолюдина, хоть и сделавшего карьеру? Хотя титул от деда должен был перейти к внуку, сыну Адели Никола, к женщине, иначе чем контесса, графиня, не обращались. А рядом с ней и Матильда вырастала в своих глазах. С годами они с овдовевшей графиней снова сблизились и стали почти неразлучны. Одна прощала подруге неуместный снобизм, другая научилась не умирать от зависти. Но сегодня у Матильды словно груз с плеч упал. Она впервые забыла о лишнем весе, об отсутствии титула, о дорогом, но нелепом наряде. Женщина расправила плечи и смотрела на свою изящную подругу в продуманном до мельчайших деталей костюме так, словно и вправду стала на голову выше. А все она – мечта. И ведь чуть не упустила Матильда мечту. Владелец агентства недвижимости отнекивался, отговаривал. Замок полуразрушен, никто не хотел там жить. Это очень невыгодная покупка. И как только сеньора выискала его на задворках интернета. Но зря, зря, замок не представляет никакого интереса. Но Матильда настояла на своем, потратила половину состояния на реконструкцию, и вот наступил тот самый важный день. Матильда попросила, чтобы Адели впервые вошла с ней в замок в самый первый день. Ее переполнял восторг. Она не вникала в объяснение менеджера строительной компании, сдававшего ей отреставрированную недвижимость, не слышала удивленно одобрительного «хм» графини, а это междометие из уст Адели де Лаланте дорогого стоило. Она плыла в коконе счастья, стараясь не завизжать по девчоночи. «Здесь спальня, все, как вы распорядились». Менеджер открыл дверь, и глазам женщин предстало нечто, похожее на взбитые сливки. Розово-белое, пенное, с рюшечками, перинами, пуфиками. Адели закатила глаза. Ну что ж, все как всегда. А то она уже начала беспокоиться. Смотрите, какой вид! Менеджер распахнул балконную дверь, выходящую на террасу, откуда открывался восхитительный обзор на дубовые, хвойные леса, деревню вдалеке и даже краешек моря, если, конечно, глаза не обманывали. Адели вдохнула спасительного воздуха и снова нырнула в удушающие розовые сливки. К ее облегчению остальные комнаты были выдержаны в классическом стиле, и огромный рыцарский зал, которому придали еще более средневековый вид, чем он был в те времена, и гостевые спальни, и гостиные, большая и малая, и музыкальный зал, где установили арфу и разложили старинные скрипки в футлярах красного дерева. Матильда еле сдержалась, чуть не завопила, что реконструкция превосходит ее ожидания, что мечта сбылась. Но хозяйка замка не может позволить себе таких эмоций, тем более перед нанятыми работниками, поэтому она лишь одобрительно кивнула. «Я довольна. Мне нравится то, что я увидела». «Но вы не закончили с башней и подвалами?» Адели хихикнула про себя. «Святее Папы Римского!» Говорят про ревностных, новообращенных католиков. Подруга стала благороднее любой потомственной дворянки. «Простите, сеньора, мы закончим все как можно быстрее. Вы требовали побыстрее завершить реконструкцию жилой части замка». Внизу, в рыцарском зале, спиной к менеджеру, Матильда впервые дала волю чувствам, не удержалась. «У нас впереди целое лето! Восхитительное лето, дорогая Адели!» Менеджер принял все подписанные бумаги, но не уходил, мялся, переминаясь с ноги на ногу. «Мне кажется, что он прячет где-то любовницу, а теперь не знает, как ее тайно вывести!» шепнула Адели, и подруги расхохотались, почувствовав себя юными школьницами. А менеджер все мялся. «Вы собираетесь ночевать в отеле?» Наконец решился спросить мужчина. Подруги уставились на него в изумлении, а менеджер продолжал. «В соседнем городе есть прекрасный отель высокого класса». «Нет, конечно», — наконец ответила Матильда. «Вы что-то не доделали? У нас нет горячей или холодной воды?»
«Нет-нет, все в порядке. Что-то с электричеством? Проводка надежна. Конечно, в случае сильной бури могут быть перебои, но я не думаю».
«Моя кухарка все приготовила. Мы прекрасно переночуем здесь, правда, Адель? Это мой дом, и я собираюсь жить здесь с сегодняшнего дня».
Но, может быть, вам лучше переночевать в другом месте, а завтра утром вы познакомитесь с этим местом поближе, и тогда, сеньор, я не собираюсь ночевать где-то, когда у меня есть свой дом. Вам придется объясниться. Вы так настаиваете, что меня это пугает. Почему вы не хотите, чтобы я въехала в мой собственный замок? Дело не в том, что я не хочу. Просто я не знаю, как сказать. Это место... Он покраснел, на лбу выступил пот. Это место... Тут он не то всхлипнул, не то хихикнул. Да что такое с этим местом? Тут что, привидения водятся? Не выдержала уже Адель. Да. Менеджер произнес это слово так тихо, что его еле услышали. Женщины расхохотались. Прекрасно. Замок и должен быть с привидением. И что у нас за призрак? Тут происходят странные вещи. Днем все нормально, но после заката вы свободны. Матильда указала на выход. 21 век. Мы все прекрасно знаем, откуда берутся сказочки о привидениях. Во всяком случае, я вас предупредил. Пробурчал под нос менеджер и собрался ретироваться. «Погодите», — остановила его Адель. «Чье это привидение? Существует какая-то легенда? Понятия не имею. Это надо спрашивать в деревне. Каждое утро часть нашей работы приходилось начинать сначала. Строительные материалы разбросаны повсюду. Многого не досчитались. Так ваши же рабочие их и продают. Иммигрантов, небось, набрали. Вы сами видели призрака?» Я не видел, но двое рабочих, задержавшихся после заката, видели тень и слышали шепот и стоны. Все ясно. Я вас больше не задерживаю. Матильде и вправду нужно было родиться аристократкой. Такой повелительный жест в сторону двери даже Адели не смогла бы повторить. За замком вырастали из леса скалистые уступы, сладко пахло летними цветами. Широкая тропа вела из парка вниз, к лесу. Что-то шевельнулось позади графини, заставив ее резко обернуться. Она успела уловить краем глаза тень, мелькнувшую за розовыми кустами и руинами древней арки, заросшей плющом. Может, зверек из леса? Тем не менее, она поспешила зайти в замок. «Доктор велел мне ограничивать мучное», — сказала Матильда, накладывая себе третью порцию пирога с картофелем и сыром моцарелла. Паста с брокколи была съедена подчистую, а в холодильнике ожидали своей очереди лимонные эклеры. Адели улыбнулась про себя, наколов на вилку кусочек свежего помидора из салата. «Представляешь, в эту жару ты могла сидеть в Риме, а теперь вокруг свежий воздух, лес!» Мечтательно вздохнула Матильда. Адели кивнула. Не стала разубеждать подругу. Поместье ее отца неподалеку от Рима стояло над морем. Сад словно обрывался в лазурную гладь воды, а в Риме и общество, рестораны, магазины. Неожиданно сильный порыв ветра распахнул двери на террасу. Ветер пронесся по гостиной, затушил свечи. Вместе с ним погасли и люстры. Загрохотал гром, и ярко вспыхнула молния. Только сейчас женщины поняли, что засиделись допоздна, на улице уже стемнело. Адели подошла к балконной двери, вокруг царила темнота, ни огонька, ни одинокой хижины. До ближайшей деревни километров 5, а они, две уже не слишком молодых женщины, остались в замке без электричества. В очередной вспышке молнии она увидела искривленные руки, тянущиеся из темноты. Длинные костлявые пальцы шевелились, скрипели, словно призрачное существо, стонало не в силах дотянуться до террасы. Новая вспышка, и Адели расхохоталась. «Что? Что там?» — спросила подруга из темноты дрожащим голосом. «Дуб, просто большой дуб в парке. Этот негодяй обещал, что проблем с электричеством не будет. Да, если не случится бури». В ответ на ее слова ударил новый порыв ветра, и ливень сначала легко, а потом все громче забарабанил по террасе, и вскоре потоки воды понеслись с небес без перерыва. «Где тут электрощиток? В подвале? Давай зажжем свечи и отправимся спать, а утром спустимся в подвал и разберемся со щитком». Надо нанять постоянного работника, следить за хозяйством. А твоя кухарка или экономка, она не остается на ночь, уходит в деревню, местная. Моя Роза категорически отказалась ехать из Рима в эту глушь. И правильно сделала, подумала Адели. Прошел примерно час, как они разошлись по своим комнатам, но сон не шел. Под дверью появилась полоска света. Ага, значит, проводка устояла, и электричество вернулось. Видимо, проблемы были на подстанции. Менеджер не обманул, все сделано на совесть. Графиня вышла в коридор, чтобы погасить свет, подошла к комнате подруги. Оттуда слышалось мерное похрапывание. Оказалось, что свет на лестнице тоже горит. Адели собиралась выключить и там, но с удивлением увидела, что гостиная на первом этаже сияла огнями. Светили люстры, но главное, горели свечи, которые они точно загасили. Адели спустилась в гостиную, затушила свечи, подняла руку к выключателю и замерла. На кухне тоже горел свет, а она выключала его лично, еще до грозы. Графиня толкнула дверь, вошла на кухню и тут же захрустело под ногами стекло. Бокалы, которые они оставили на столе, валялись на полу, разбитые на множество осколков. Сверху растекалась вода. Осторожно ступая, Адели подошла к столу, где искрилась горка белого порошка. Это еще что? Лизнула палец, опустила в порошок, попробовала соль. Странно насыпано, узорами. Женщина обошла стол. Крупинки соли не случайно размещены таким образом. Они составляли короткое слово «вон».